Мария Геррер. Будь моей невестой. Временно. Глава первая. Проснулась резко, как от удара. Открыла глаза и не поняла, где нахожусь. С высокого потолка свешивалось нечто блестящее, прозрачное, похожее на медузу. От этого нечто рябило в глазах и противно отдавалось тупой болью в затылке. Перевела взгляд в сторону. Окно до пола не завешено. За ним в туманной морозной дымке едва виден город.
«Я что, в отеле? Как меня сюда занесло?»
С трудом оторвала голову от подушки, села, машинально прикрываясь невесомым одеялом, и огляделась. На отель не слишком похоже. Огромная кровать с шелковым бельем стального цвета. Вполне себе стильненько. Большой зеркальный шкаф, стены цвета антрацита, пол из черного гранита.
Это уже перебор.
По полу разбросаны мои вещи, включая белье. С ужасом заглянула под одеяло. Я совершенно голая. А что я, собственно, рассчитывала увидеть, если моя одежда валяется на полу? В затуманенном мозгу со скрипом начали ворочаться мысли. Если это все-таки отель, где взять денег за оплату шикарного номера? Кажется, от аванса у меня оставались на карточке гроши. Если это не отель, то что я делаю в этой огромной постели?
Да еще и голая.
Скосила глаза в сторону. Рядом подушка не смята. Уже хорошо, значит, спала одна. Но как же я все-таки сюда попала? Попыталась вспомнить прошедший вечер. Мы с девчонками были в клубе. У меня все было плохо. Очень плохо. Хотелось плакать. Вместо этого я напилась. И если не ошибаюсь, мне в этом помогли. Какой-то парень угостил меня коктейлем. Вкус был странный, это я помню, хотя и смутно. Меня бросил жених накануне свадьбы и теперь женится на моей двоюродной сестре, которую я к тому же всегда считала своей близкой подругой. Неожиданно комок подкатил к горлу. То ли тошнит, то ли плакать хочется. Придурок хренов. Да и я хороша. Выбрала себе женишка всем на зависть. Дура, дура и еще раз дура! Еще я завалила экзамены, мне грозило отчисление. Кажется, именно по этому поводу я и потащилась в клуб. Зачем? Напрягла извилины. Нет, не помню. И вообще голова раскалывается. Во рту все пересохло, на душе муторно. Попыталась встать с постели, но голова жутко кружилась. Блин, зачем я так напилась? Я же вообще не пью. Как меня угораздило?
В дверь постучали. Я не успела ответить, как она распахнулась, и в комнату по-хозяйски вошел мужчина лет 37. В роскошном халате, босой и с мокрыми темными волосами. Похоже, только что из душа.
«С добрым утром!»
— в его голосе сквозила насмешка. «Проснулась, наконец?» Я сощурила глаза, пытаясь сфокусироваться на мужчине, пригляделась и с ужасом натянула на себя одеяло до самых ушей. Передо мной стоял Литвинов Максим Андреевич собственной персоной. Наш препод, гроза студентов и редкий самодур. Он читал лекции и принимал экзамен по истории права в юридическом институте. У кого-то он экзамены принимал, а меня в очередной раз отфутболил. Когда это было? День или два назад? Вспомнить бы все. Или лучше не надо. Я училась на заочке. Получала второе высшее, по дурной прихоти нашей директрисы. На кой ляд мне юридическое образование, когда я занимаюсь бухгалтерией в фирме по продаже и установке пластиковых окон? Но с женщиной-боссом спорить бесполезно. Или получай образование, или увольняйся. Иного не дано. Мысли судорожно метались в голове. Откуда тут взялся Литвинов? Почему он босой и в халате? Как я сюда попала? И вообще, где я?
Чего молчишь? Поздороваться не хочешь?
Его серые глаза откровенно пялились на меня. Под их бесстыжим взглядом я еще плотнее завернулась в одеяло, отползла подальше, уперлась спиной в изголовье кровати и вжалась в подушку пятой точкой.
«Что вы тут делаете?» — выдавила я наконец.
«Я тут живу»,
— хмыкнул препод.
«А как я сюда попала?»
«Я тебя принес, поскольку не знал, куда тебя деть. Одевайся и спускайся в столовую. Кофе, возможно, вернет тебе способность мыслить. Если, конечно, у тебя вообще есть подобные навыки», — саркастически заметил он. «Халат и тапочки в шкафу. Душ по коридору налево. И поторопись, мое время дорого».
«Дорого? В каком смысле дорого?»
«Ты же не думаешь, что я подрабатываю в эскорт-агентстве?»
— расхохотался Литвинов.
«Да, Стахова, с головой у тебя точно беда. У меня сегодня важная встреча, и я не намерен пропустить ее из-за пьяной студентки».
«Я не пью!» — возмутилась в ответ.
«Оно и заметно», —
кивнул Литвинов, еще раз окинул меня цепким взглядом и вышел.
«И ты мне это уже говорила? В машине?»
«В какой машине?» Но Литвинов не удостоил меня ответом. Через месяц для меня играл бы марш Мендельсона, но привычный мир рухнул в одночасье. Я потерялась в череде предательств, измен и подлости. С Егором мы встречались 5 лет. Познакомились на вечеринке у общих друзей. Егор старше меня на 2 года, ему 31. Успешный предприниматель, держит сеть салонов по обслуживанию импортных автомобилей, молод, состоятелен, сексуален. Не жених мечта. Но меня привлекала в нем не его успешность или состоятельность. Мы были словно созданы друг для друга. Так, по крайней мере, казалось мне. Оба увлекались скалолазанием, любили автопутешествия, обожали море. Между нами сразу вспыхнула искра. Мы стали, что называется, не разлей вода. Я дня не могла прожить без Егора. Мечта о семье, о детях. Егор поддерживал все мои идеи. Мы планировали купить загородный дом, чтобы всем в нем хватило места. Строили грандиозные планы. В середине ноября Егор сделал мне предложение. Я с радостью приняла его. Летала как на крыльях, готовилась к свадьбе. Мы обсуждали каждую мелочь предстоящего мероприятия. Я выбрала и уже купила свадебное платье. Такое, о каком давно мечтала. Чтобы быть похожей на счастливую принцессу из сказки. Но на горизонте появилась злая королева. Красивая, знающая себе цену, наглая. И что самое ужасное, моя давняя подруга и двоюродная сестра по маминой линии. Знала ли я раньше, что Катька редкая стерва? Однозначно догадывалась. Мы же дружим с детства. Порой мы ругались вдрызг, потом мирились. Я не всегда разделяла ее взгляды на жизнь. Но разве для дружбы обязательно быть похожими, как 2 капли воды? Моя наивность и святая вера в женскую дружбу сыграли со мной злую шутку. Катька уехала в Москву сразу после окончания университета. Появлялась в Златогорске нечасто, но мы всегда встречались и отлично проводили время. Клубы, бары, просто посиделки в тесном кругу друзей. Катя хвалилась своими успехами в столице. Наша провинция не для такой, как она. Катя из состоятельной семьи. Мамина сестра Галина удачно вышла замуж за сына директора одного из градообразующих предприятий. В лихие 90-е директор приватизировал завод в свою пользу. Заключил несколько удачных сделок, дела пошли в гору, благосостояние семьи тоже. Со временем передал дело сыну, мужу моей тети. Постепенно семья тети отдалилась от нас. Мы вращались в разных социальных кругах. Но с двоюродной сестрой я поддерживала отношения. Ведь детская дружба самая крепкая. Любящий отец ничего не жалел для единственной дочери. Собственник завода по производству технического стекла, меценат, почетный гражданин города и просто публичный человек. Его в Златогорске знает каждая собака. Отец снял для Кати квартиру в центре столицы, снабжал деньгами. Катя не спеша искала работу, а, скорее всего, подходящего мужа. Вернулась Катя неожиданно в начале декабря. Произошла какая-то темная история. Скандал вселенского масштаба с одним из женатых депутатов Государственной Думы. Ходили смутные слухи, но я ими не интересовалась. Не мое это дело. Свое возвращение в родные пенаты Катя обставила с триумфом. Закатила вечеринку в загородном доме родителей. Пригласила и меня. Я с дуру пришла на вечеринку с Егором. Раз мы собираемся пожениться, значит, везде надо ходить вместе. Так решил Егор. Я не возражала. Все правильно. В коттедже своих родственников я оказалась впервые. Закрытый загородный поселок. Большой красивый дом на просторном участке. За домом начинается сосновый бор. Катя принимала гостей в гостиной по всем правилам высшего общества. Горели свечи. 2 молоденькие официантки бесшумно разносили напитки. Моя подруга умеет пускать пыль в глаза. Гостей было немного, только самые близкие друзья, как доверительно шепнула Катя. Но я никого из них не знала. Из старых знакомых не осталось никого. Видимо, Катя решила поменять круг общения. Однако я имела честь попасть в число избранных. Красавица Катя встречала гостей голливудской улыбкой. На ней было умопомрачительное платье. Струящийся шелк цвета южной ночи. Обнаженная спина, глубокие разрезы, чтобы показать стройные ножки в потрясающих туфлях на высоченной шпильке. Смело, элегантно. Егор галантно поцеловал руку Кати. Она одобряюще улыбнулась ему.
«Наслышана, наслышана. А Ленка тебя от меня прятала. И почему, интересно?»
Задала она риторический вопрос.
«И вот свершилось. Рада, очень рада знакомству».
Про Егора я никому особо не распространялась. Словно предчувствовала, что делать этого не стоит. Мама всегда учила: хочешь быть счастливой, не рассказывай никому о своих планах, особенно в личной жизни. Жаль, я отступила от этого правила.
«Я восхищен», —
пропел Егор елейным голосом. «Какой красивый дом, какая очаровательная хозяйка! Видимо, после Москвы тут все кажется глухой провинцией. Королеве место в столице, а не в нашей глуши». У меня аж скулы свело от такой откровенной лести. Никогда раньше подобного за Егором не замечала. Катька заржала, как лошадь. Или как светская львица, не зная, какой эпитет больше уместен.
«Вообще-то в этой глуши я выросла». Она расплылась в широченной голливудской улыбке и обнажила все свои 32 идеально ровных жемчужных зуба.
«Никогда бы не подумал». Егор сощурил глаза, как кот, объевшийся сметаны. «Был уверен, ты выросла в столице». «Лена, а почему ты мне ничего не рассказывала о Кате?» «Случая не было», — буркнула я.
«А мы двоюродные сестры, между прочим», — сощурилась Катя. «Не дуйся и не ревнуй», — игриво ткнула она меня в плечо. «Не уведу я у тебя твое счастье. Развлекайтесь, голубки, напитки в баре. Для желающих бассейн в том крыле».
Она махнула рукой, указывая направление. «В нем купаются только в костюмах Адама и Евы», — хохотнула она.
«Желаете попробовать?»
«Обязательно». Егор восхищенно смотрел на Катю. «Нет, спасибо», — отрезала я. Никогда не понимала подобных развлечений.
«А ты все такая же дремучая провинциалка», — снисходительно улыбнулась мне Катя. «Стеснительная и нерешительная. За это я тебя и люблю, подружка».
За полторы недели до Нового года Егор пригласил меня вечером в кафе для важного разговора. Я была уверена, мы будем обсуждать предстоящую свадьбу и то, где лучше встретить новогодние праздники. Егор не удостоил меня поцелуем. Смотрел отчужденно. Заказал нам кофе и без обиняков сообщил, что наша свадьба отменяется. Он полюбил другую. А если быть конкретнее, то Катю. Вот это новогодний сюрприз. Я словно окаменела. Слушала, что говорит Егор, и не верила своим ушам. А он продолжал. Сухо, деловито. Его ровный голос доносился словно со стороны. Я понимала и не понимала то, что он говорит. «Итак, я могу продать свадебное платье и отменить заказ в ресторане». Он уже отказался от брони в отеле и от билетов на самолет. Часть расходов он готов взять на себя, но на полную компенсацию я могу не рассчитывать. Я должна понимать, у него бизнес, а не благотворительная лавочка. И свадьба с Катей тоже требует немалых расходов. Я поднялась из-за стола, подошла к Егору и отвесила ему пощечину. Он опешил и тоже вскочил со стула.
«Рехнулась, дура!» — заорал он.
Швырнула ему кольцо с россыпью микроскопических бриллиантов в форме сердца и послала его в пеший эротический тур вместе с Катькой. Егор поднял кольцо с пола, поправил пиджак фирмы «Кетон», которым всегда так гордился, коснулся галстука от «Версачи» и взял себя в руки. «Я считал тебя более цивилизованной», — произнес он, потирая покрасневшую щеку. Небрежно бросил на стол несколько купюр. «Выпей кофе и успокойся, истеричка. Хорошо, что я вовремя понял, что ошибся в тебе».
«Да пошел ты!»
— процедила ему вслед.